Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня на ТВС-медиа «Бенефис» Юрия Александровича Пожидаева. Он уже второй раз сегодня выходит у нас в эфир. Это его день на ТВС-медиа. Чему я не могу не радоваться. Это прекрасный человек, выступающий в разных ипостасях и даже переодевающийся мгновенно, как вот в том фильме, помните, брюки превращаются в брюки.
В элегантные шорты,
да. И в прошлом эфире он был без кепочки и шарфика, сегодня он в кепочке, в этом эфире, в шарфике. И в этом эфире он не как психолог Юрий Пожидаев, а как пастор церкви «Парадигма» Юрий Пожидаев, между прочим. Прекрасная московская церковь, адрес которой нам Юрий Пожидаев буквально прямо сейчас и скажет, где и как их искать в Москве.
Мы собираемся на 14 этаже гостиницы «Интурист Коломенская», Каширское шоссе, 39Б.
Вот так вот сложно, аж 14 этаж, надо же. Не думал я, что...
Этаж, самый последний этаж, но вот там вам хорошо.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы в эфире ТВС Медиа, в эфире передачи «Верю, не верю», будем говорить о том, чем отличается мировоззрение верующего от атеиста. Отличается ли качество жизни религиозного человека от светского, и действительно ли лучше быть христианином, чем неверующим? И сегодня Юрий Пожидаев нам будет об этом рассказывать, если у него есть по этому поводу какие-то мысли. Я уверен, что есть.
Сейчас было какое-то сомнение по поводу моего процесса мышления.
Нет, ни в коем случае.
Владислав – это, конечно, такой интеллектуальный эквилибрист, я бы сказал. Так он бы интересно выкрутился из этой фразы.
Ну, друзья, присоединяйтесь, пишите комментарии свои. Нам очень важно ваше мнение, но, конечно, мы в первую очередь будем опираться с вами вместе. Наслаждаться и интеллектуальной эквилибристикой Юрия Александровича Пожидаева, между прочим. Сегодня он наш проводник в мире христианства и в мире светского образа жизни. Давайте начинать. На самом деле, я не зря вас пригласил, Юрий Александрович, в этот эфир, потому что вы все-таки, помимо того, что вы пастор церкви, вы еще и психолог, там, немножечко, да, или множечко, и в силу этих причин должны неплохо знать как мировоззрение мышления религиозного человека, так и мировоззрение мышления светского человека, в отличие, к сожалению, от многих религиозных деятелей, пасторов, и, к сожалению, говорю, да, которые со временем у них... И это касается, кстати, меня тоже. То есть я еще лет 6-7 назад думал совершенно иначе. И мне сейчас бывает сложно достаточно проникнуть в мозг, там, не знаю, там, в мышление светского человека, потому что настолько все переформатировалось у меня в голове, да, что бывает трудно отстроиться. То есть искажения все равно они накапливаются, ты застываешь в той парадигме, ваша церковь называется парадигма, да, в той парадигме мышления, в которой ты пребываешь, застываешь, неизбежно застываешь, к сожалению. И уже бывает трудно разговаривать на эти темы. А вы, я думаю, я уверен в этом, на самом деле, вполне способны на это.
Ну, как я уже говорил, что тема такая прям, она очень ширнообъемная. И мышление – это же процесс определенный, да? Процесс осознания. Тех знаний, тех навыков, той действительности, в которой человек живет. И я думаю, что все зависит от того, в каком возрасте человек попал в христианскую среду. И чем раньше он попал, тем процесс осознания у него, мне кажется, я не на 100% не буду утверждать, тем у него он достаточно плавно, нет, плавно может быть проходить. И вопрос-то был поставлен, чем отличается одно от другого. Знаешь, вот очень трудно провести эту параллель, у всех все по-разному. Я думаю, что... идентичные пары вообще очень сложно найти. Вот я бы даже не провел бы такую как бы грань, что ли. Вот есть верующий человек, допустим, атеист, неверующий. Там очень много все смешано. Потому что в любом случае атеист, он во что-то верит. В любом случае христианин во что-то не верит. Это так все достаточно сложно, но Давай постараться будем разгребать вообще все то, что сложно. И как-то есть слона потихонечку. Если у нас времени не хватит на все, но постараемся.
Ну, так давайте. Вы же тут у нас звезда сегодняшняя.
Я должен что-то говорить, я понял. Чтобы задавать вопрос, я буду отвечать. А ты, оказывается, хочешь, чтобы я говорил. Но я сказал о том, что это процесс познания. Но вообще, ну, все зависит от того, насколько человек любит этот процесс познания, насколько он познает. Потому что вот человек рождается, он познает этот мир окружающий. Ему помогают родители, он начинает что-то познавать. Сегодня мы с тобой часом раньше говорили о том, как рассказывать детям о Боге. Да, это тоже да. познавательный процесс. И все зависит от того, вот человек вот на уровне того, чего он там напознавал. Вот у него представь, что вот его голова – это такой мешок. Мешок, и там очень много-много каких-то познавательных процессов. То есть, что он там познал. И вот этим, что он туда вложил, что он туда познал, вот это вот потом там это все это варится и управляет его поведением. И очень важно потом уже, вот когда человек, допустим, вот он христианин, и вот если процесс освящения, если процесс охристианизации, что ли так назовем, да, преображающий вот этой благодати в его жизни, от чего это зависит? Это не зависит, это зависит ведь не только от, ну как тебе сказать, если он там молитву Отче наш 3 раза в день молится или просто читает Библию, не вдумываясь, насколько он занимается вот этим осознанием, насколько он это понимает, насколько он как-то вот двигает своими когнициями в своей голове, и происходит этот процесс. Вот если этот процесс происходит, тогда есть движуха, есть продвижение. Этому человеку интересно. А если этого нет, то тогда крестовые походы в церкви организуются. Тогда вот проводится эта демаркационная линия. Тут верующие или тут неверующие. И мы начинаем тогда сражаться и отстаивать свои позиции. Как-то угу. так.
Ты говоришь о том, что очень сложно на самом-то деле отделить верующего от неверующего. Тогда, если уж это сложно делать, и у нас нет на самом-то деле очевидного, явного и такого категоричного инструмента, чтобы отделить верующего от неверующего, стоит ли вообще это делать, учитывая,
это
что
очень на самом деле. Вот я общаюсь, ну, у меня, ну как, так уж получается, что я общаюсь с разной категорией людей, там, верующие, неверующие и так далее. И это вот у человека есть какое-то представление о Боге. Вот он, ну, например, у него, он понимает, что есть Бог, что есть там Спаситель, он даже может говорить, что да, я там покаялся, он меня спас. Но он ведет, например, ну, он там, например, там, спит с кем-то направо-налево, еще что-либо делает, еще какие-то, ну, я не знаю, может быть, он врет там и так далее. Нет таких маркеров, вот, по которым бы можно сделать умозаключение, что этот человек, вот он, ну, все, он свою веру профукал, и он вообще абсолютно неверующий. Но ты же знаешь, что еще зависит от богословских воззрений, там, потери, не потери спасения, еще чего-то. Мне очень сложно порой говорить, да. Но есть люди, которые говорят, вот я ни во что не верю, я не верю в Бога, я не верю ни во что, я вот такой материалист, и вот все, вот то это... Я вижу кружку на столе, значит, я вот в нее верю. Не вижу, значит, я не верю. В шкафу она, не в шкафу, пока не увижу, не поверю. Вот некий такой синдром Фомы. Мне очень сложно, потому что это какая-то такая очень тонкая грань, очень тонкая черта, где человек должен для себя принять решение и самому себе сказать, а я верю, я не верю. Вот это где-то внутри должно произойти, потому что по моим наблюдениям или по наблюдениям кого-либо, ну, я думаю, что мы можем ошибаться. Мы не знаем, что там происходит с человеком. Человек-то иногда даже сам порой может не догадываться, что с ним происходит, потому что тем более, чем я. Поэтому это очень...
Закончи, извини, пожалуйста. Угу. А, ты закончил?
Не, я закончил.
Мне кажется, это немножко нечестно. Люди, которые утверждают такой ультрарадикальный материализм такой, да, который, вот, типа, если я вижу кружку, то я в нее верю, если я не вижу кружку, я не верю. Это люди не очень честные на самом-то деле. И иногда очень, ну, простите меня, глупые и примитивные. Почему? Я объясню, почему. Потому, ну, скорее, окей, нечестные, да? Потому что мы оперируем постоянно понятиями, которых мы не видим. Ну, мы постоянно оперируем понятиями, которых мы не видим. Чувствами, например, да? Мы говорим, я ощущаю там радость, я ощущаю любовь, я ощущаю ненависть, я ощущаю там то-то или иное, да? Я читаю книжку, я заинтересован, заинтересованность, да? Это все вещи, которые... такие, ну, очень абстрактные или нематериальные понятия, которых мы всего этого не видим. Но мы же оперируем эти понятия. Мы же огромную часть своей жизни строим на том, что мы не видим, но то, что мы как-то называем словами. Поэтому говорить, что я не вижу кружку, а поэтому ее нету, как бы, ну, значит, ну, это как-то, ну, блин, это правда, как-то глупо и примитивно.
Ну, и, конечно, я привел глупый примитивный пример, но...
Нет, не вы, в том-то и дело, такие люди на самом деле есть, в том-то и дело.
Да, но понимаешь, это вот чувственная сфера, вот тоже как-то говорили, что вкус нужно развивать, познание нужно развивать, чувственную сферу, эмоциональный интеллект тоже нужно развивать. Понимаешь, есть люди, которые вообще не чувствуют, ну, мало чего они в этой жизни чувствуют, у них это не развито. Потому что, когда мы говорим о мышлении, ну, всегда у нас, вот у меня, по крайней мере, сразу автоматически срабатывают какие-то математические формулы, да, мышление, это что-то вот связано там, что-то связано с математикой. Мы думаем, что вот только мышление развивает математика. Да нет, абсолютно, мышление, это же, ну, это познание. Это познание самого себя, это познание окружающей среды, это познание субъекта какого-то, объекта какого-то и так далее. То есть ты познаешь, ты обогащаешься той или иной информацией, ты начинаешь там сравнивать, начинаешь делать умозаключения и так далее. И поэтому вот эта чувственная сфера, о которой ты говоришь, есть люди, которые абсолютно индифферентны к чувствам других людей. Они даже свои чувства не могут выразить. И я, там, когда провожу какие-то проективные методики, я прошу людей выразить свои чувства. И вот в нашем российском контексте, если мы говорим про наш российский контекст, вообще у нас, наверное, мне кажется, такое ощущение, что развито очень чувство вины. А вот все остальные чувства прекрасного, чувства там, ну, эмпатии, там еще какие-то, ну, много всяких чувств, да, они есть, они очень не развиты, да. И, ну, может быть, в Питере, в Москве, да, где есть Мариинский театр, где есть Большой театр, то сейчас там достаточно все проблематично. Но вот эти с чувствами это вообще проблема. И с выражением чувств проблема. И поэтому вот мы, когда мы говорим об этом, мы... Ты знаешь, вот я часто нарываюсь на то, что когда я с кем-то разговариваю или когда, ну, какая-то консультация идет, я же чаще всего отталкиваюсь от самого себя. Ну, как, ну, по-другому же нельзя. Если, например, я знаю там, может быть, наизусть либретто оперы Сильва, мне кажется, что ты тоже ее должен знать. И так далее, и тому подобное. А многие люди вообще вот этого ничего нет. У них не то, что табула раса, да, в мышлении, вообще в голове. У них настолько все это примитизировано, настолько все это сведено к каким-то, ну, как в пирамиде Маслоу, вот к самому фундаменту, что там до самоактуализации там еще очень и очень далеко. Потому что никто не развивал эти чувства, и от этой чувственной сферы ее нет. И поэтому, понимаешь, и хочется думать так, что она есть. Ну, к сожалению, вот опять, я из своего практического опыта говорю, что ее не бывает.
Мы, будучи христианами, я не имею в виду тебя или меня, там, да, в смысле, мы вообще христиане, склонны, скажем так, заявлять о том, что наше мировоззрение более богаче, наш внутренний мир более богаче, наша перспектива зрения более перспективная, да, и прочее, 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 в силу того, что мы верующие. При этом одновременно неверующий человек утверждает, что наоборот, вера в Бога, она суживает очень сильно мировоззрение человека, его мышление, да, делает его таким вот архаичным, реликтовым, каким-то непонятным.
Деревом таким реликтовым.
Ну да.
Нет, и да, и нет. И не могу однозначно согласиться с тобой, и да, и нет. Потому что есть люди, которые, да, вот они поверили во что-то, и они себя ограничили. Вот они не идут дальше, они не развивают, да, не развивают свое познание. То есть, вот есть же, ну, христианских книг, ну, допустим, христианских книг достаточно много. Они же. Вот, можно же Гарри Поттера рассмотреть с точки зрения христианства. Но они не будут его рассматривать с точки зрения христианства, потому что они скажут, что Гарри Поттер это вообще это отстойная книга, там волшебство, чародеи, колдуны вообще это, ну и так далее, которые Царство Божие не наследуют, поэтому лучше этого вообще не касаться. И какие-то, ну, разные продукты искусства, да, чувственной сферы, о чем мы про чувства тебе говорили. Есть И поэтому верующие становятся вот как реликтовые дубы, да, в которых вообще ничего не заходит. А есть ученые, которые, соприкасаясь, изучая творение Божие, они понимают, насколько Бог вот это вот все чудно устроил, они познают. Ну, я не помню, кто это нарисовал, этот круг, да, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я больше не знаю, там, кто там, Аристотель или кто-то, не знаю, не помню точно. Вот то же самое здесь, ведь весь кайф жизни заключается в познании. Чем больше ты познаешь, хотя Экклесиаст предупреждает, что большие знания не приводят к печали, но так или иначе, вот этот вот процесс, вот от этого процесса ты, ну, как тебе сказать, вот ты испытываешь некие такие удовольствия, тебе интересно жить, потому что тебе хочется и это узнать, и это, и тебе не хочется тратить время на что-то такое лишнее. И тогда ты, ну, как тебе сказать, и ты становишься интересным человеком. Один из моих вопросов, который я часто задаю студентам, где я преподаю, скажи мне, пожалуйста, ответь, ты интересный человек? Ну, вроде стрёмный такой вопрос, но он очень показательный. В основном люди не могут ответить. Они говорят, ну, как я могу о себе что-то такое сказать? Ну, тебе с собой интересно, вот мне никогда не скучно. Потому что я найду, чем заняться.
Нет, я с тобой сейчас не соглашусь, потому что вопрос, смотри, интересно ли мне с собой, вот лично мне с собой, самим собой, да? Ну, однозначно, да. Ну, то есть мне всегда есть чем себя занять. И мне интересно там подумать о чем-то, что почитать, да. Я не скучаю, скажем так, или скучаю крайне редко в этой жизни. Но вопрос, интересный ли ты человек, это немножко другое. Это уже оценка себя со стороны.
Ну, это оценка себя со стороны, которая базируется на людях, которые тебя окружают, и это еще и внутреннее состояние тебя самого.
Потому что я просто встречал человека, который, например, любит заниматься там, ну, вырезанием по дереву. Ну, блин, я в свое время тоже как-то хотел купить все эти инструменты. У нас в магазине есть рукоделие, там, типа Леонардо называется, по-моему, да? Попробовать. Но я как бы не купил, слава богу. Это были бы лишние траты денег.
Мне кажется, что тебе такая мелкая моторика и усидчивость – это не очень твое, но мне так кажется.
Ну, по-разному бывает. Ну, иногда бывает, что я люблю это. Но и суть в том, что я встречаю человека, который как бы кайфует от того, что он занимается вырезанием под дерево. Да? Ему интересно самим собой. Везде, где есть кусок дерева, есть инструмент, он найдет, чем себя занять. А мне это, может быть, глубоко просто чуждо его там занятия. То есть он сам себе интересен, но он мне не интересен.
Ну, вопрос посвящения. Я помню, у меня был друг, он был аспирантом МГУ, он химик. И он мне рассказывал про свое наращивание кристаллов в муфельных печах, от которых он там получил премию какую-то, был сел весь и так далее. И мне было интересно, потому что когда человек погружает тебя в свой собственный мир, как Алиса заводит себя в свою страну чудес и начинает это объяснять, как это работает, и как это устроено, как что-то дает тебе попробовать и так далее и тому подобное, и это становится интересным. Понимаешь, со стороны... Это вот как, ну, мы смотрим со стороны, как это неказистая лачуга, но надо войти в нее вовнутрь, чтобы посмотреть на этот на внутренность, да, как оно там вот это устроено. И я думаю, что у нас очень много таких вот субъективных каких-то выводов, которые нас в сторону водят. Но мы говорили с тобой про верующих, неверующих.
Угу.
Хочу вернуться, да. И я тебе говорил о том, что есть верующие, которые интересные, которые не заскорузовые, не реликтовые, с которым ты общаешься. Я, кстати, так в церкви остался. Потому что я прям чуть-чуть расскажу. Я работал с баптисткой, которая меня привела в церковь, пообещала Библию вот эту вот. Сегодня мы с ней вспоминали такую фиолетовую, финскую, или какая там она красивая. Вот. И я пришел ее купить, привел с собой двух коллег, теток. Вот мы пришли, нас посадили на третью лавку, тут бабушки. В общем, я сбежал через полчаса, потому что это невозможно было, потому что этот человек хора на тебя смотрит, проповедник, который на тебя смотрит, призывает тебя к покаянию. Но это сейчас я могу апеллировать такими терминами, тогда я вообще не понимал, что он рукой показывает, и что-то вроде хочет, и я понять не могу. И мне вся эта очень так обстановка очень сильно напрягла. И особенно, когда я увидел бабушку, которая стояла рядом с дверью, и на ней было написано слово, которое я абсолютно не знал. На нем было написано «блюститель». Вообще слово непонятное.
Мой мозг бейджик, да? Бейджик.
Да, бейджик. И я убежал. Но потом на дне рождения, вот у этой верующей, я встретил парня, который опоздал на день рождения, Он был студентом медицинского университета, и мы начали с ним говорить про то, про сё, про диету, про какую-то фигню, вообще что-то вот, языками зацепились, как моя жена говорит, и начали обо всем говорить. И я узнал, что он верующий. Я понял, вау, я понял, что они же нормальные, они с ними можно обо всем поговорить, не только вот про Библию, и особенно они начинают говорить про Библию, ты ее не знаешь, простите, вообще никак, от слова никак, эту Библию, какие-то стихи, какие-то главы, текст, контекст и так далее и тому подобное. И вот меня он зацепил, и поэтому я захотел больше узнать об этом. Вот, и вот, вот таких людей, к сожалению, не хватает, потому что человек останавливается в своем мышлении, в своем познании, и становится, как ты сказал, реликтовым. Оно и начинает вширь там расти, как реликтовый дуб там или дерево. Ну, и пользы никакой нет. И сохраняет свою вот эту идентичность или самоидентичность. Такие же есть и люди, невоцерковленные, неверующие, как-то точно то же самое такие. Есть интересующиеся, которые приходят, которые спрашивают, которые не агрессивные. Я думаю, что в христианской среде есть и такие, и в нехристианской среде есть и такие, и такие.
Да, спасибо. Ольга нам пишет, вот что значит человек умеет говорить. Это про тебя, между прочим.
Ну, я ты бы... тоже, кстати, много я бы сказал.
Я бы, наверное, Юрия часами слушал. Он пишет, это про тебя, а не про меня, понимаешь? Поэтому это тебе. Светлана, ребята, вы откуда? Я с вами согласна. Мы из Санкт-Петербурга, я в частности. Юрий Александрович у нас из города Подольска, Московской области. Такие дела. Пишите, ставьте лайки, делайте репосты и комментарии. Пишите, мы говорим сегодня о том, чем отличается верующий от атеиста, чем отличается мировоззрение, в частности, да, верующий от атеиста, и почему хорошо быть верующим и плохо быть атеистом. Ваше мнение по этому поводу пишите в комментарии. Неважно, верующий вы или неверующий, в любом случае пишите ваше мнение, а мы его с большим удовольствием с Юрием Александровичем обсудим сегодня в нашем эфире передачи «Верю, не верю» на Telos Media. И у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это на мой YouTube-канал Владислава Юртова. Подписывайтесь на него, нажимайте колокольчик под любым из видео, которые там есть, чтобы получать уведомления о новом контенте. Ну и вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», поскольку мы существуем только благодаря тому, что вы нам помогаете финансово. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, 100 рублей – это меньше чашки кофе или примерно столько, сколько бутылка лимонада стоит сегодня, 0,5 по нашим сегодняшним ценам. Но это плюс 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. Ну и все-таки, да, вот действительно лучше быть христианином, чем верующим. Почему, как думаешь, почему многие атеисты говорят о том, что у верующих, в принципе, может быть, это обобщение, может быть, это то, о чем ты уже отвечал, да, но есть такое обобщение, что у верующих, в принципе, мышление ограничено именно в силу их веры в Бога. Не ну, в силу того, что они глупые, да, в силу того, что у них вера в Бога есть.
Ну, я думаю, что, как правило, если мы говорим про атеистов, они оперируют, по всей видимости, к 10 заповедям, оперируют к тому, что нам нельзя. Там, то есть мы как бы ограничены в свободе исполнения, не в свободе выбора. Выбрать-то можно, конечно, там пойти морду набить кому-то, что-то еще сделать. А в свободе вот исполнения, да, то есть ты не можешь осуждать, ты не можешь там решить направо-налево и так далее. И они вот почему-то вот именно с этой двери заходят. Мне такое ощущение, что они заходят как-то не с парадной лестницы, а откуда-то вот с какой-то подвального помещения и так далее. Ну, естественно, да, мне кажется, для того, чтобы было добро и всем было хорошо, Бог сдал определенные правила. Ну, в принципе, правила – это нормально, когда они есть. Правила дорожного движения и так далее. Есть правила существования человека. Но вот атеисты, мое ощущение такое, что они вот к этому относятся достаточно негативно. Потому что они считают, что эти правила нас обескравливают, и они нас сужают. И вот в связи с этим мы такие недотёпы, потому что где-то мы вот эти прелести жизни не познаем, и поэтому мы ограничены. А если мы в этом ограничены, значит, ну, они экстраполируют, значит, мы ограничены и во всем другом. Ну, я думаю, что ведь есть же оправдание себя, и они оправдывают себя тем самым. Ну, кстати, я тоже подумал о том, а вообще, чем мы-то хороши. Ну, почему мы так эксклюзивны сейчас? А, ну, Я думаю, что все-таки у нас есть какая-то мистическая такая часть, да, это там по поводу Духа Святого, это мы можем общаться с Богом, это мы можем его как-то познавать, есть какая-то вот такая необъяснимая часть. И, ну, естественно, что это спасение, потому что и вера, и спасение, потому что, ну, я думаю, я не хочу это ввести в какой-то корыстный такой, в корыстную стезю, что это вот корость у меня, да, что вот я с Богом, потому что я боюсь гореть там на сковородке в аду. Но для меня это очень здорово, потому что, что спасение, Бог мне даровал спасение, я держусь за это, и меня это очень радует, потому что я буду там, я даже не знаю, я еще не подумал о том, чем я там буду заниматься, чем-то там буду заниматься, но, по крайней мере, я хочу увидеть многих людей, которых уже нет в живых, маму там свою отыскать, еще каких-то людей, а потом, наверное, что-то я буду там чем-то заниматься, и меня это радует. Ну, вот как-то так.
Угу. Ну, смотри, те же самые светские люди, которые отрицают христианство как набор правил, и те же самые люди не отрицают правила дорожного движения, например, да, уголовные, гражданские кодексы и прочее. И они понимают, что... И они, более того, они апеллируют к этим, да, они ругаются от тех людей, кто не исполняет правила дорожного движения. Они не любят, часто даже ненавидят тех людей, которые нарушают уголовные кодексы, желают им всех там кар в связи с уголовным кодексом, и любой адекватный человек выберет соблюдать правила дорожного движения, потому что иначе будет хаос, и кто-то умрет. Почему же, когда дело касается исполнения правил божественных, библейских, лучше какой-то там вот происходит там что-то заворот мозгов, да, и мы отрицаем.
Ну, понимаешь, потому что отсрочена степень, как отсрочено наказание, отсрочено. Потому что вот если я там нарушу какую-то статью, то я по башке получу сразу, меня посудят. Вот, если я буду нарушать постоянно правила дорожного движения, я попаду в аварию. Ну, это абсолютно. То есть это, ну, ты быстро получишь, да, по заслугам. Если ты не будешь соблюдать, не знаю, там, правила сантехники, ты затопишь соседей и попадешь там на крупненькую сумму. А вот то, что связано с верой, то, что связано с христианством, Бог вот долго терпит, у него там долготерпение и все остальное. То есть ведь человек-то, как это вот как ребенок, да, он проверяет границы отца. То есть вот мой ребенок, у меня двое детей, они проверяют границы отца. Вот где можно, если он понимает, что здесь можно, он это начинает делать, потом дальше. Ну и что я согрешил? Ну здесь я сказал. Ну и что тут? Там, ну и что, и где ваш Бог, и ничего мне нету. Я как воровал, так и ворую, я как там гулял, так и гуляю, ну и что дальше, и так далее, и тому подобное. И поэтому человек говорит, ну, ведь мы же, как это сказать, пока гром не грянет, да, вот мы как-то и не перекрещиваемся, условно говоря. Я думаю, что это прям такая очень, ну, примечательная истина, что, ну, раз тебе а-та-та не делают сейчас, вот совершил, сразу получил. Если помнишь, как есть... Ну, погоди, ну, ты же смотрел, ну, погоди. Волк на пляже лежит, и солнечный удар. И там так интересно изображено, что солнечный удар в виде кулака такого. Волк по башке раз, и волк там в отрубе находится. Вот такого же нет, наказания-то нет, хотя мы иногда используем риторику наказания, да, когда мы пытаемся как-то приобщить к вере людей, и мы говорим, вот боженька тебя там накажет, вот будешь там грешить, спит поймаешь, вот будет тебе наказание и так далее. Ну, человек говорит, ну, не поймаю я спит, потому что я там использую вот это. И периодически сдаю там анализы. Я все продумываю, я очень продуманный человек, и поэтому я Бога обхожу. Но я думаю, что это до поры до времени. Вот поэтому вера. Поэтому тот человек, который приходит к вере, он верит, что... Небесный Иерусалим, он верит в откровение, он верит в спасение вот именно по вере и ограничивает себя самостоятельно. Это вот очень здорово, потому что Бог человеку дал право выбора. И я верю в Бога, я ограничиваю себя, я стараюсь там не врать, я стараюсь это не делать, то не делать, и это не делать. Это ограничение. Это меня в какой-то степени сковывает, да, меня это в какой-то степени останавливает и сковывает. Но я добровольно это принял на себя. Я хочу вот это исполнять, потому что я верю, что это работает на благо. Я верю, что Бог там меня спасет. А человек идет опытным путем, и поэтому он и не верит. И вот в этом большое различие, мне кажется.
Угу. Да, спасибо. У нас Дмитрий спрашивает, я никогда не понимал, что это такое быть интересным. Это что, тип личности или состояние?
Да нет,
Иначе...
личности, это просто быть интересным для других. Это когда вот человек к вам подошел, он отойти от вас никак не может, ему с вами интересно. Это не надо так очень глубоко куда-то идти, тип личности. Нет, это понимаете, вот как вам сказать? Это как подача блюда. Можно картошечку пюре ее хорошо приготовить и выбрать красивую тарелку, накрыть скатерть, почистить приборы, поставить фужер, разожечь свечи, все остальное. И ужин интересный. А можно так вот черпаком так хрясь, размазать что-то. И это, ну, какая разница? Крахмал, крахмал, ну, ешь свой крахмал. Я вот об этом. А от чего зависит? Это зависит от знания, от осмысления зависит. Это зависит от того, что... Понимаете, как вам сказать? Ведь когда вы многогранны, и когда у вас это знание есть, и это, здесь вы погружены и так далее, вы же делитесь этим знанием. То есть вы обогащаете человека своей личностью, обогащаете человека своими выводами, своими какими-то впечатлениями, своим внутренним миром и так далее. И ему интересно с вами. Вот и мне хочется быть с такими людьми, с кем мне интересно. Мне хочется спрашивать, вот у меня есть какая-то точка зрения, а мне хочется у этого человека спросить, а вот твоя точка зрения там, вот на этот вопрос, какая у тебя? Ты сравниваешь, ты и идешь дальше, дальше. Тебе хочется доверять этому человеку, открываться перед этим человеком. Вот я вот про это говорю, про такой интерес.
Слушай, я крайне мало встречал в своей жизни христиан, к которым бы обращались светские товарищи, персонажи, да, с вопросом, а что ты по этому поводу думаешь? Ну, правде ради надо сказать, что я вообще, в принципе, крайне редко встречал такое обращение, да, чтобы кто-то интересуется мнением другого человека искренне. Но относительно христиан, ну, правда, крайне редко. Это что? Потому что мы такие, ну, мы не интересные, мы не вызываем вопросов, наша жизнь не привлекательна для других людей, что к нам не обращаются с вопросом, а что ты по этому поводу думаешь,
Ну,
как христианин?
потому что мы ничего не думаем по поводу других людей. Мы же очень так сектоподобные. Мы же варимся в своих песочницах и боимся откуда куда-то выныривать. Мы же не ходим в литературные клубы. Мы же как-то вот, ну, в мир-то мы не идем, да? А мы как-то вот все вокруг себя. У нас конференции, вот ты заметишь, что у нас конференции, ведь мы делаем христианские конференции, мы приглашаем туда сугубо себя. Но не более того. Мы же не сделали, ну, хотя это делают, но редко делают. Взяли какую-то тематику и, не знаю, какую-нибудь, ну, не знаю, там, какая-то проблема, подняли ее и начали бы об этом говорить. И приглашали туда всех специалистов. Всех и светских, и несветских, сделали дискуссионный клуб, и сказали свое мнение, обмен мнением, дискуссии, все остальное. Но мы этого не делаем. Мы настолько себя ограничили вот этим вот всем, потому что вот я если честно, вот ты же ездил не на конференцию, наверное, обогатился там. Я их уже не хочу ни на какие конференции ездить, потому что меня они, Господи, простите меня, пожалуйста, мне уже надоели они. Потому что, ну, одни и те же лица, одни и те же слова, ну, ведь человек, он, как вам сказать, он... Ну, ты уже знаешь, это, я помню, есть такая актриса Соколова, я как-то натолкнулся на телевидении, в телевизоре увидел, она какой-то,
Господь, тебя прости.
да, она очень рассказывала какой-то длинный стих, так хорошо, потом я на другом канале увидел этот стих, потом на третьем канале увидел тот же самый стих, и вот она как бы с одной программой ездит уже по всем каналам, но... Понимаете, вот мы уже вот с друг дружкой мы уже, и поэтому нас никто не слушает. Мы не, ну, потому что мы не идем в мир. Люди, мы отгородились вот этими заборами какими-то определенными, и нас там нет. А я думаю, что нам есть что сказать.
Да.
Я не говорю, что мы такие все тупые, заскорузлые, реликтовые. Мне нравится это слово, я буду сегодня его использовать. Нам есть что сказать. И я думаю, что у нас есть люди, которые и книги пишут, и рисуют, и живопись, и все остальное. Но у нас вот какое-то местечковое такое мышление, мы не выходим. А мир нас очень сильно нуждается. Вот, к сожалению, пока так, как есть.
Да, спасибо, Светлана, из города Йоэнсу. Это, между прочим, если ошибаюсь, восточная часть Финляндии. Пишет нам, мне хочется с вами пообщаться, вы вызываете вопросы, но не отвечаете на них. Я пока, честно говоря, ни одного вашего вопроса не увидел, либо они до меня не дошли, Светлана. Но можете вы всегда мне написать в комментариях, не в комментариях, а в личных сообщениях мне, у меня зовут Владислав
Что, Волков. Вам вопросы задают, а вы не отвечаете, ахахах.
Да, Светлана, пишите, с удовольствием я вам отвечу на ваши вопросы. Ну или пишите, может быть, все-таки для меня ваш комментарий с нормальным конкретным вопросом он дойдет. Мы сегодня говорим с Юрием Александровичем Пожидаевым, пастором церкви «Парадигма». Сейчас он еще раз повторит адрес, где они находятся, о том, чем отличается верующий от неверующего, от атеиста, мировоззрение, чем отличается качество жизни. Кстати говоря, качество жизни. Вот сейчас об этом мы поговорим прямо после того, как я напомню вам о двух ссылках в описании. Первая ссылка – это ссылка на YouTube-канал мой. Пожалуйста, подписывайтесь на него, ставьте лайки там тоже и нажимайте колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. Вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Очень важно, чтобы вы его поддерживали, пусть даже это будет 100 рублей однократно, либо ежемесячно. Это сумма, которая помогает нам распространять в наше видео в социальных сетях. Это 1000 просмотров как минимум. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте, у кого есть такое желание. Но вот что касается качества жизни. Обычно, знаешь... А, вот вопрос единственный, Светлана, ты был в Иерусалиме? Я не был в Иерусалиме.
А я был два раза.
Я не был, может, Бог даст, побываю там, но я, к сожалению, там не был. Качество жизни. Вот иногда наша проповедь христианская, она крутится вокруг именно качества жизни часто.
Ну, а что ты имеешь под виду качество жизни?
Ну, это мы не... обещаем, да, вот мы обещаем. Смотри, вот мне кажется, что это как-то очень даже... не то чтобы это не мерзко, это искажает саму суть христианства, да? Когда мы обещаем, например, наркоманам освобождение от наркотиков, да, алкоголикам освобождение от алкоголизма, бездомным дом, там, бездетным детей, без супругов у людей, супругов, безденежным, финансы и прочее, многие, прочее,
многие прочее. Ты же знаешь, что многие ломаются от этого.
Так в том-то и дело, да, в том-то и дело.
Они этого ничего не находят, и потом...
В том-то и дело, да, в том-то и дело. То есть, а мы им это обещаем. Мы, не ты, не я, но мы в целом. Мы обещаем, что придите в церковь, и Бог вас там освободит от всего, Бог вам даст там, отвалит вагон и маленькую тележку всего там, всех этих приколюх и плюшек, и будет вам счастье вообще. Но и они приходят, и в том-то и дело, что они этого не получают.
Ну, потому что у нас большое искушение... который строится на большой тележке и маленькой тележке, потому что нам хочется немножко приукрасить. Я думаю, что вообще приукрашением занимаются, ну, очень многие люди. Они приукрашивают себя, приукрашивают, ну, вообще, когда что-то рассказывают, как правило, они приукрашивают, ну, в зависимости от тех дивидендов, которые они хотят получить. То же самое и у христиан, они приукрашивают. Потому что Христос, в принципе, он же не обещает золотые горы. Он вообще, кстати говоря, Евангелие – это... Там по поводу креста, по поводу тернового пути, по поводу узкого пути. Там вообще, если говорить о пути христианина, то он такой достаточно, я бы так сказал, суровый. Там нигде нет. Ну, хотя вот есть же христиане, которые верят в Евангелие процветания. Да, вот как-то есть пасторы, которые на этих джетах летают. Как-то им удается, да? Но мы не в этом числе, к счастью, наверное. Я думаю, вот быть честным, есть так, я в семинаре прочитал книжку Робинсона, по-моему, «Быть честным перед Богом». Она какая-то такая, почти околоэтическая, вроде как я помню, но это было так давно, около 30 лет уж назад. И вот мне само на вот это вот название, в частности, вот его мысли, «Быть честным перед Богом» бывает очень сложно. И перед другими людьми, понимаешь? И вот когда мы говорим, что, в принципе, мы призываем вас к честному пути, когда вы приходите к христианству, вам, ну, к Богу вам придется от многого чего отказаться. Не врать. Это же вообще караул. У нас вообще, по-моему, все отношения построены на приукрашивании, вранье. Как это не врать? Это... Ну и так далее. Все по списку там дальше идет. И я думаю, что вот из-за этого и качество жизни вот у нас, ну и страдает. И мы обманываем людей, а люди... То же самое с репцентром. Только вчера я разговаривал там с одной мамой, у нее там дочка была в репцентре. И я задался таким вопросом. Я говорю, ну, нигде же статистики нет, сколько вот поступило людей в репцентры христианские, да, и потом там вот сколько там, ну, сколько осталось, вернулись к нормальной жизни, рецидивы и так далее. Вот этого лонгитюдного способа нет. То есть вот, нет статистики, я не знаю, если честно. Но все обещают стопроцентное такое. Ну, не все могут.
Я собирался такую статистику в свое время, между прочим.
Вот скажи мне.
Но только по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Псковской области. Это были года, например, с 2009 по 2013 год, я собирал статистику. И только по тем центрам, к которым я имел отношение, да, где я служил. И я собирал статистику, сколько пришло людей, сколько ушло, сколько осталось, сколько было крещено, сколько потом вернулось на повторные эти все вещи, да, кто остался в церкви. Реально оказалось, что на самом-то деле процент очень маленький процент.
Процент восстановленных, ты имеешь в виду?
Процент полностью восстановленных, да, людей, он там не больше 10%, но при этом самое интересное, что я эту статистику собирал не для себя, а для совещания в правительстве Ленинградской области. То есть там был большой сборище врачей, госнаркоконтроль тогда еще был и прочее. И вот для этого совещания совместно я собирал статистику. И в любом случае оказалось, что наши цифры выше в 3-4 раза, чем у госструктуры. Выше. В 3-4 раза.
В этом плане, конечно, да. Потому что все-таки происходит вот это чудо, но мы никуда не денемся, потому что Бог совершает чудо исцеления и освобождения. Это же есть. И я не могу сказать, что этого нет. Конечно. Но говорить о поголовном, вот мне кажется, что нам нужно всегда быть честным и говорить, что как и Христос молится, да, в Гефсимании, не моя твоя воля. Вот как Бог это усмотрит, я не знаю. Я не могу, да. Потому что, к сожалению, есть там пасторы или какие-то религиозные деятели, которые вот со стопроцентной уверенностью. И вот что в некоторых там приходах или где-то в каких-то сообществах эксплуатируется очень эмоция. Человек накачивается до определенного нагрева, то есть он его разогревает, и потом он там какие-то решения, он начинает чувствовать что-то, он начинает об этом говорить и так далее. Эти эмоции потом каждый раз подогреваются, потом уже, ну, как бы уже человек этого бросает, он условно остывает, и потом он приходит к тому, к чему он вернулся. Потому что эмоции раскачать ну, очень легко. Никуда не денешься от этого НЛП. НЛП, нейролингвистическое программирование, порой вольно-невольно его используют. Это подкрепляя музыкой, еще какими-то вот постоянными словами. Еще человек входит в определенное состояние, понимаешь? Какое-то транс-состояние, им можно управлять и так далее. Опять, я не говорю, что это делают специально, прям вот намеренно, то есть разрабатывают специальные программы. Нет. Конечно, нет. То есть люди как-то интуитивно это делают, потому что им хочется. Потому что им хочется цифр, им хочется показать. Но мы правда хотим, да? Мы хотим, чтобы там были большие цифры, да? Вот пятилетка в 4 года. Это же мы уже все это проходили, мы все это продолжаем делать. Но опять вот эта вот честность, вот этот вот труд, вот это осмысление. Мы же не случайно сегодня говорим о мышлении, потому что мышление, вообще осмысление – это достаточно тяжелый процесс. Это осмысление, например, своего собственного уровня. Осмысление там, ну, не знаю, там, своей развращенности или своего, например, своей безграмотности, или то, что ты не в состоянии там проявлять сострадание к другому человеку, что ты думаешь только о себе, ты великий эгоист. Или, например, я достаточно часто встречаю людей, нарциссов сейчас. У них нарциссическое расстройство, понимаешь, они настолько влюблены в себя, потому что сейчас Инстаграм просто забит этим. Вот люди какие-то цитаты вставляют, они любуются собой. И вот постоянно они постоянно говорят какие-то вещи, советы, так вот эта вот сосредоточенность на себе, и потом получается вот это вот расстройство. Человек приходит к этому. И у него, и он такой. Когда человек, ты его приводишь и говоришь, а у тебя, браточек, у тебя вот это, ты понимаешь, и начинаешь вот это, он начинает осмысливать, и это же тяжело. Это тяжелый процесс осмышления, аж мышление соединил, осмысление. И поэтому ну, никто не хочет быть в реальности, понимаешь?
Потому что мы с тобой уже 44 минуты разговариваем, Юрий Александрович.
Ни о чем не поговорили, ты хочешь
сказать? Нет, поговорили, но я пока ничего не услышал. Я не слышал ни одного слова, которое заставило бы меня стать христианином. То есть, ну а в чем прикол тогда христианства? То есть, почему мы с тобой там?
Я как раз вот, пока я тут рассуждал, я думал об этом. Прикол, ведь надо прикол христианства в словах Христа. Придите, да, и он говорит, что придите все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Потому что человек внутренний, он рождается с этим, по всей видимости, внутренним конфликтом. Потому что вот это рассоголосование. И я думаю, что что дает христианство, что дает Христос? Он дает покой и дает надежду. И в процессе познания христианства, в процессе познания христианства человек учится правильно жить и смотреть реально на те вещи, которые вокруг него. Фильм «Матрица» все смотрели практически, да? И вот, естественно, что когда Нео там сглатывает зеленую, по-моему, таблетку, то он просыпается совершенно в другом мире, совершенно в другом реальном мире. И постепенно начинает из этого мира выкарабкиваться. И вот то же самое здесь. Потому что мы, вот в этот внутренний конфликт у человека, он есть. Об этом Достоевский пишет про Раскольникова и так далее. Внутренний конфликт, который толкает его вот на... Он видит, что эти бабушки там, ростовщицы, которые живут не так, как они заслуживают, он их там убивает, ну и так далее. И я думаю,
ты, кстати, что... в курсе, я тебя перебью, ты же в курсе, что бабушка ростовщица, она моего возраста, на самом
да,
деле?
Да, я помню. Ну, она была бабушкой, да, ну, кстати, мне кажется, да, он такой прикольно ее описывает, я еще обратил на это внимание.
Лет 45 она была, на самом деле, бабушка, да. Слушай, правильно смотреть на жизнь, ты как? В чем твой взгляд правильнее, чем взгляд того парня?
Все, ведь, смотри, ведь когда человек получает вот это вот, когда он приходит, и когда вот это вот происходит процесс покаяния, это тоже такой достаточно, ну, очень, ну, я бы сказал, что сложный процесс, да, его трудно описать. Когда я признаю, говорю, Господи, прости, Господи, ну, помоги, моему неверию. И Бог дает вот этот покой. И от покоя мы начинаем танцевать. Что такое от покоя танцевать? Это когда я в спокойном состоянии, ну вот ты знаешь, когда ты возмущен, да, у тебя тут пар из ушей и так далее, ты же не воспринимаешь многие-многие вещи. Вот человек находится в воспаленном состоянии. А когда он находится в покое, то он воспринимает эту жизнь совершенно по-другому. Он начинает восстанавливать свои связи разорванные, он начинает по-другому относиться к себе, он начинает жертвовать, он начинает заниматься там благотворительностью, он начинает помогать людям, которые там бездомные и так далее. Он как бы налаживает свою жизнь, он выстраивает свою жизнь, понимаешь? И в этом ему помогает Священное Писание, в частности, потому что там на основании притч, примеров жизни Христа, посланий, там вот это все дается, да? С каждым годом все глубже, глубже, глубже. Не знаю, ответил я на твой вопрос или нет, но за 2 минуты, не знаю, у нас осталось с тобой. Время пролетело просто фух.
Да, разговор требует на самом деле еще 2-3 часов. Нужно целую конференцию устраивать на самом деле на эту тему. Мне всегда был этот вопрос интересен, потому что, знаешь, я поверил, как я тебе говорил сегодня уже, я поверил в Бога, когда мне было 10-11 лет, да, принял христианство, был крещен. И несмотря на то, что я на много лет отходил от церкви, на много лет, я был верующим, оставался все равно, Библию периодически почитывал и прочее. И мне сейчас совершенно, знаешь, мне вот я реально иногда не способен сказать человеку, в чем прикол христианства, несмотря на то, что я занимаюсь благовестием личным постоянно. Именно потому, что это стало настолько частью меня, моего мировоззрения, там, мои идентичности, да, есть такое дурацкое слово, которое я очень сильно люблю, что мне трудно передать красоту, потому что дело вообще не в красоте христианства.
Я тебя перебью, дело не в красоте, дело в том, что ты говоришь, что тебе нужно зайти в эту комнату, и ты там все поймешь. И для каждого это что-то свое, и поэтому комната – это Христос. И ты говоришь, ты поверь. Вкусите, как Бог Господь, нужно вкусить, нужно зайти. И вот там все и начинается. И вот в этом вся красота. И поэтому мы ее не можем рассказать. Потому что моя красота – это не твоя красота. И моя красота, возможно, для тебя никогда не будет красотой. И наоборот.
Да, на этом мы закончим. Это был Юрий Александрович Пожидаев, пастор церкви Пожидаев. 14 этаж гостиницы. Какой-то там гостиница?
Турист Коломенская, 39Б, Каширское шоссе. 14 часов ждем вас.
Спасибо, что ты согласился со мной второй раз сегодня быть в эфире. Благословение тебе и твоей семье. Надеюсь, что скоро увидимся еще раз.
Все, всего доброго. До свидания.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.